Вскоре после этого Сверцакович был назначен жондом в свои дипломатические агенты в Лондон. Приезд в Париж ему был позволен. В это время Наполеон чувствовал то пламенное участие к судьбам Польши, которое ей стоило целого поколения и, может, всего будущего. Бакунин был уже в Швеции. Знакомясь со всеми, открывая пути в землю и волю через Финляндию, слаживая посылку колокола и книг и видаясь с представителями всех польских партий. Принятый министрами и братом короля, он всех уверил в неминуемом восстании крестьян и в сильном волнении умов в России. Уверил тем больше, что сам искренне верил, если не в таких размерах, то верил в растущую силу. Об экспедиции Лапинского тогда никто не думал. Цель Бакунина состояла в том, чтобы, устроивши все в Швеции, пробраться в Польшу и Литву и стать во главе крестьян. Сверцакевич возвратился из Парижа с Домонтовичем. В Париже они и их друзья придумали снарядить экспедицию на Балтийские берега. Они искали парохода, искали дельного начальника и затем приехали в Лондон. Вот как шла тайная негоциация дела. Как-то получаю я записочку от Сверцакевича. Он просил меня зайти к нему на минуту, говорил, что очень нужно, и что сам он раз простудился и лежит в злой мигрени. Я пошел. Действительно, застал больным и в постели. В другой комнате сидел Тхаржевский. Зная, что Сверцакевич писал ко мне и что у него есть дело, Тхаржевский хотел выйти, но Сверцакевич остановил его, и я очень рад, что есть живой свидетель нашего разговора. Сверцакевич просил меня, оставив все личные отношения и соображения, сказать ему по чистой совести и, само собой разумеется, в глубочайшей тайне об одном польском эмигранте, рекомендованном ему Мацини и Бакуниным, но к которому он полной веры не имеет. Сверцакевич помолчал и сказал: «Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дело идет первой важности, жду от вас истины, всей истины». «Вы говорите об Улевском?» — спросил я. «Да». Я призадумался. Я чувствовал, что могу повредить человеку, о котором все-таки не знаю ничего особенно дурного. И, с другой стороны, понимал, какой вред принесу общему делу, споря против совершенно верной антипатии Сверцакевича. «Извольте, я вам скажу откровенно и все. Что касается до рекомендации Мацини и Бакунина, я ее совершенно отвожу. Вы знаете, как я люблю Мацини, но он так привык из всякого дерева рубить, из всякой глины лепить агентов». И так умеет их в итальянском деле ловко держать в руках, что на его мнение трудно положиться. К тому же, употребляя все, что попало, Мацини знает, до какой степени и что поручить. Рекомендация Бакунина еще хуже. Это большой ребенок, большая Лиза, как его называл Мартьянов. Ему все нравится. Ловец человеков. Он так радуется, когда ему попадется красный, да притом славянин, что он далее не идет. Вы помянули о моих личных отношениях к Булевскому, следует же сказать и об этом. Зенкович и Булевский хотели меня эксплуатировать. Инициатива дела принадлежала не ему, а Зенковичу. Им не удалось. Они рассердились. И я все это давно бы забыл, но они стали между Ворцелем и мной, и этого я им не прощаю. Ворцеля я очень любил, но слабый здоровьем он подчинился им. И только спохватился или признался, что спохватился, за день до кончины. Умирающей рукою, сжимая мою руку, он шептал мне на ухо: «Да, вы были правы». Но свидетелей не было. А на мертвых ссылаться легко. Затем вот вам мое мнение. Перебирая все, я не нахожу ни одного поступка, ни одного слуха даже, который бы заставлял подозревать политическую честность Булевского. Но я бы не замешал его ни в какую серьезную тайну. В моих глазах он избалованный фразер, безмерно высокомерный и желающий во что бы то ни стало играть роль. Если же она ему не выпадет, он все сделает, чтобы испортить пьесу. Сверцакевич привстал. Он был бледен и озабочен. «Да, вы у меня сняли камень с груди. Если не поздно, теперь я все сделаю». Взволнованный Сверцакевич стал ходить по комнате. «Я ушел вскоре с Тхаржевским». «Слышали вы весь разговор?» — спросил я у него, идучи. «Слышал. Я очень рад. Не забывайте его. Может, придет время, когда я сошлюсь на вас. А знаете что? Мне кажется, он ему все сказал. Да потом и догадался проверить свою антипатию. Без всякого сомнения. И мы чуть не расхохотались, несмотря на то, что на душе было вовсе не смешно». Первое нравоучение. Недели через две Сверцакевич вступил в переговоры с Блэквуд, компанией пароходства, о найме парохода для экспедиции на Балтику. «Зачем же, — спрашивали мы, — вы адресовались именно к той компании, которая десятки лет исполняет все комиссии по части судоходства для Петербургского адмиралтейства? Это мне самому не так нравится. Но компания так хорошо знает Балтийское море, к тому же она слишком заинтересована, чтобы выдать нас, да и это не в английских нравах. Все так. Да как вам в голову пришло обратиться именно к ней? Это сделал наш комиссионер, то есть Тур. Как? Тот Тур? О, насчет его можно быть покойным. Его самым лучшим образом нам рекомендовал Булевский». У меня на минуту вся кровь бросилась в голову. Я смешался от чувства негодования, бешенства, оскорбления. Да, да, личного оскорбления. А делегат Речи Посполитой, ничего не замечавший, продолжал. Он превосходно знает по-английски и язык, и законодательство. В этом я не сомневаюсь. Тур как-то сидел в тюрьме в Лондоне за какие-то не совсем ясные дела и употреблялся присяжным переводчиком в суде. Как так? Вы спросите у Булевского или у Михайловского. Вы не знакомы с ним? Нет. Каков Тур? Занимался земледельем, а теперь занимается вододельем. Но общее внимание обратил на себя взошедший начальник экспедиции полковник Лапинский. Лапинский полковник полес-адъютант. В начале 1863 года я получил письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстом «Позвольте детям приходить». В самых изысканно льстивых, стелющихся выражениях просил у меня дитя, называвшееся Поллес, позволение приехать ко мне. Письмо мне очень не понравилось. Он сам еще меньше. Низкопоклонный, тихий, вкрадчивый, бритый, напомаженный. Он мне рассказал, что был в Петербурге в театральной школе и получил какой-то пансион, прикидывался сильно поляком, а просидевший четверть часа сообщил мне, что он из Франции, что в Париже тоска и что там узел всем бедам, а узел узлов — Наполеон. Знаете ли, что мне приходило часто в голову? Я больше и больше убеждаюсь в верности этой мысли. Надобно решиться и убить Наполеона. Зачем же дело стало? «Да как вы об этом думаете?» — спросила дитя, несколько смутившись. «Я никак, ведь это вы думаете». И тотчас рассказал ему историю, которую я всегда употребляю в случаях кровавых бредней и совещаниях о них. Вы верно знаете, что Карла V водил в Риме по пантеону паж. Пришедший домой, он сказал отцу, что ему приходила в голову мысль столкнуть императора с верхней галереи вниз. Отец взбесился. Вот тут я варьирую крепкое слово, соображая с характером цареубийцы. В будущем негодяй, мошенник, дурак. Вот такой ты сякой. Как могут такие преступные мысли приходить в голову? Если могут, то их иногда исполняют, но никогда об этом не говорят.